Мы с вами, друзья, снова встречаемся на канале «Голос Силиконовой долины». И у нас в студии, можно так сказать, Антон. Я расскажу немножко кратко историю Антона, хотя есть несколько видео с его участием у нас на канале. Антон приехал где-то в июле прошлого года, пожил месяц в Нью-Йорке. И в самом начале сентября приехал к нам. Приехали вы из Москвы, да?
Да.
Вы, в принципе, айтишник такой.
Да.
Вот. Он был айтишником в прошлом, но... А лет вам сколько сейчас?
24 сейчас.
Ой, мама родная. То есть вы приехали в 23?
Да.
Ну, он был 23 года начинающим айтишником. Приехал в Нью-Йорк, не говорил толком по-английски. И приехал к нам сюда. И он у нас не то чтобы учился, а он у нас работал, помогал нашему админу с установкой там лэптопов. Мы как раз тогда переходили со станции на лэптопы. Там, может быть, с сетью, да?
Сеть, да, Wi-Fi.
Вот, и так он, может быть, пару слов тут по-английски у нас подхватил. Он на уроки ходил тоже тестером. Но, в принципе, у нас именно работал. А потом один из менеджеров тут местных, я его очень давно знаю, его жена у меня училась 15 лет назад. Он начальник в такой симпатичной компании, ему нужен был помощник. Вот у нас Антона и прибрал. Правильно?
Да.
Значит, вы были там... Интерном сначала?
Сначала устроился на интерн на $10 в час.
Так, это год назад, ровно год назад?
Ровно год назад, да. Значит, и после первого месяца меня перевели уже на постоянку, но не фулл-тайм еще, наверное, это контракт, да, наверное?
Нет, это не было перманент. Фулл-тайм это когда у вас там 30-40 часов в месяц. То есть это было фулл-тайм, но это не было перманент.
Да, так. Вот. И значит... И, по-моему, еще через месяц потом я перешел на фулл-тайм, ну, соответственно.
То есть довольно быстро. То есть да. У вас инженерная зарплата, вы как бы не бедный, как бы.
Ну, хватает.
Хватает. Тем более, живете вы с румейтами.
Да.
Как в общежитии, можно сказать.
Ну, это веселее.
Веселее. А сколько у вас там в общежитии?
Ну, у нас 2-bedroom, это 2 комнаты и ливинг.
Трехкомнатная квартира.
Трехкомнатная, да. Ну, мы вчетвером живем.
И сколько вы за нее платите?
1500 в месяц.
Ну, то есть скромненько.
Да.
То есть... У вас должно оставаться там и там на все, на покурить и выпить и там.
Ну, я не курю.
А вы какую-то тачку новую приобрели?
Да, я купил Mercedes.
Какой?
C280. Не новый?
C200. А почем нынче Mercedes такой вот?
Ну, рыночная цена 2000.
2000?
Да.
Как?
Ну, это был уже...
За подержанный?
Да.
Боже, а сколько лет ему?
Много.
Ну, как много?
Ну, лет... 15.
То есть вы его за наличку просто взяли,
да,
и все?
Да.
А что вы не взяли какой-нибудь там поновее, там, в кредит?
А я сейчас работаю на своем кредит скор.
У вас вы где-то ее впортили его, что ли?
Нет, ну просто чтобы было побольше, так сказать. Вот. И потом.
Так надо было взять машину, было бы побольше. Кредит скор, когда ты платишь хорошо, и они знают, что ты хорошо платишь, да у тебя скорость.
Я пока решил так, то, что поднакопить денег, чтобы потом down payment был побольше за машину.
Ну хорошо, а вот эта машина с 15 годами, так сказать, экспириенса, сколько на ней миль?
200 000.
Ой. Но ходит ничего?
Да, отлично. Здесь машины не гниют, здесь соли нет на дорогах, так что проблем с ней нет.
А вот, допустим, вот вы из Москвы приехали, сколько такая в Москве стоила бы?
10.
Что, серьезно?
Да. Мы смотрели...
200 000. Миль.
Да. Мы смотрели, так, ради интереса, Автору, сайт, и нашли там такую машину за 8-10 тысяч.
Окей. Ну, хорошо, ладно. Может быть, не новая, но прикольная.
Да. Мерседес.
Зато Мерседес.
Да.
Теперь, вот поскольку люди нас смотрят из других стран, и я понимаю их беспокойство, вы же тоже наш канал смотрите, да?
Да.
Антон пришел, он говорит, я, говорит, смотрю, там Миша жалуется, там пропадают выпускники, больше не заходят, и думают, приду, вот видео запишу. Так, да?
Так и было.
Так и было. Ну, да, ну раз пришел, значит, все. Вот такой вопрос. Давайте я вот с чего начну. Вот вы еще там 24 года, вы еще молоденький, а вот вы, допустим, женитесь в какой-то момент, у вас дети появятся. У вас нет как бы такого ощущения, что вот, а дети-то они, может быть, и вообще по-русски не захотят говорить потом, и вот мама ваша, да, папа там где-нибудь в Москве, вот они скажут, а что же вот это, внучек там и не поговоришь с ними? Есть такие мысли?
Нет, таких мыслей нету, потому что я думаю, все-таки внутри семьи все-таки говорить будем по-русски. Потому что у нас есть товарищи с детьми, и они прекрасно разговаривают на русском языке. И
пока то есть нет проблем таких?
Да. То есть и ребенка держат пока что на расстоянии от английского, потому что все равно он пойдет в школу и выучит его.
Да? Я могу сказать, что вот у меня внучка, ей 5 лет с половиной, сейчас она пошла в киндергартен, да, то есть как бы такой preschool. И она вот впервые получила такой, ну, exposure, да, то есть она стала на английском языке говорить. До этого она была в русском садике, и мы сознательно ее выдерживали до 5 лет. Нам объяснили, что если до 5 лет додержать, то ребенок может хорошо сохранить язык.
Да, так и есть.
И она читает свободно по-русски и пишет, ну, правда, так, печатными буквами больше. Но я смотрю, что она очень легко разделяет и русский, и английский. Единственное, что когда она встречается с русскими детьми такого же возраста, они по-русски друг с другом не разговаривают, только с нами, по необходимости. То есть я не знаю, что дальше будет. Потому что, например, с родителями она норовит все время перейти на английский, хотя родители возражают. С нами ей сложнее, потому что, ну, как бы, получается, я могу сказать, бабушка и дедушка там не говорят по-английски, там, или что-то такое. Особенно у нас бабушка в Беларуси еще есть. То есть она как-то еще вынуждена. То есть вы считаете, что не будет такой проблемы?
Я считаю, нет, потому что здесь очень много русскоговорящих вокруг нас, и мы общаемся на русском.
Не проблема. Да. А такой вопрос. Такой вопрос. Но вы считаете, есть какая-то ценность в сохранении языка? Вот на самом деле, если мы посмотрим на, ну, скажем, вот на Россию, да? Вот мы с вами россияне, можно сказать. Там есть очень много народов, которые имеют свои языки, но, в общем, за время советской власти, да, когда вот это смешение такое, передвижение, эвакуация, там, стройки комсомольские, еще что-то, фактически дома по-русски разговаривают люди, которые, может быть, родители разговаривают на других языках. То есть это трагедия какая-то или это нормально, может быть?
Ну, трагедия, я думаю, в этом нету особо, если мы живем.
Если это добровольно происходит.
Да, да. То есть это все нормально. Но первое поколение, то есть вот мы как приехали, мы как native language у нас, значит, русский, родной русский, значит, наши дети... так сказать, будут уже говорить на русском, может быть, чуть хуже.
Хорошо, но с вами не может такого случиться, что вы, допустим, вот создадите семью, и девушка будет, например, там китаяночка, или там, может быть, она будет, я не знаю, там откуда-то из, бог знает, американка там, или из Германии там.
Ну, я думаю...
Из Мексики. Какие бывают девочки? О, какие бывают девочки.
Ну, я думаю, это все можно сохранить. Если заниматься с ребенком, разговаривать на русском.
Ну, то есть, скажем так, в той мере, в какой родители видят в этом ценность и хотят сохранить, это может быть связано с каким-то усилием, но при этом не то, чтобы это не решаемо.
Да, это вполне
решаемо. То есть это вопрос выбора. Да. Это не то, что мы не управляем этим процессом.
Да.
Ну, хорошо.
Когда ребенок находится внутри русскоговорящих людей, естественно, он будет разговаривать по-русски.
Шикарно. Мы видим здесь очень много людей, которые... родились даже здесь и говорят по-русски, не отличишь.
Да, так и есть, потому что они же растут в русскоязычном.
Да, мы видели таких среди. Тоже много детей. Да. А вот следующий вопрос. Тоже вот я пытаюсь в интересах зрителей наших. Вот они смотрят наш канал и говорят, что-то у вас все очень хорошо. Мне и раньше это говорили, и год назад, и 2 года назад. Вот смотришь, все хорошо. А где проблемы, а где трудности, а где преодоление? И я хочу сказать, что у меня, например, самого были моменты в эмиграции в нашей. Я все это описал на самом деле на форуме «Говорим про», там у меня целый роман там на 30 авторских листов, но были моменты, когда просто ком в горле вот тут стоит, понимаешь? Поэтому вот у вас были какие-то моменты, вот, может быть, ребятам объяснить, вот через что иммигранты проходят, не обязательно ваш опыт, может быть, вы знаете ребят вокруг, видите много, вот через что они проходят, что им тяжело дается. Ну не может же так, приехал, и вот такая фиеста, знаешь, там в Мексике, пошел танцевать. Ну что-то же есть какие-то трудности?
Трудности с языком, конечно, есть. То есть вот сегодня был уже этот вопрос, какие трудности. Я на нем, вот после обеда я над ним думал, значит, на работе обдумывал, что может быть плохого. Искал плохие стороны. Ну, трудности, в первую очередь, с языком, с пониманием и с трудность... изъяснением, например, на английском, если хочешь что-то кому-то объяснить, но не знаешь слов, приходится там...
То есть учите английский,
да? Да, учите английский. Плюс здесь еще, может быть, немножко некомфортно то, что нету никакой, ну, все-таки, мы как молодежь, нету никакой ночной жизни, то есть здесь клубы закрываются.
Сан-Франциские женщины.
Но Калтрейн закрывается со мной.
На машине. А то что час езды, что тут ехать?
Ну, да.
Не, ну это решаемо. Это я бы сказал, что это. Из-за этого молодежь на самом деле селится в Сан-Франциско. Я знаю очень многих ребят, которые именно там живут, просто потому что им нужна ночная жизнь, потому что они ходят по клубам, и они, конечно, здесь у нас. У меня дочь, когда из Беркли она закончила, И там есть ночная жизнь, там очень оживленно. И она приехала сюда к нам. И она вот где-то месяца два с нами жила, пока там дальше не... Она говорит, боже, как вы живете?
Ну да.
Она говорит, тут в 9 часов все закрыто, там ни, вот, ничего такого
вот
нет.
Вот это вот, да, можно отнести к плохой стороне. То что, например, вот в Москве, вот как вот мы, вот я знаю по своему опыту, там, неважно сколько времени, если я захотел есть, я найду там место, где поесть. Если мы захотели потусоваться, я найду место, где потусоваться. А здесь вот мы вышли в час ночи, прогулялись вокруг, и все закрыто. И...
Но если бы вы были в Нью-Йорке, я думаю, что эквивалентом Москвы был бы Нью-Йорк или какой-то очень большой город, Лос-Анджелес. А мы же здесь фактически в сельской местности живем.
Ну да.
Я думаю, что и в Сан-Франциско наверняка что-то нашлось бы.
Да,
в городе. Но быть. Просто вот у нас тут нету. Ну, ну конечно, это село почти. Такой...
Еще вот, да. Я был тут в Москве, после года здесь, я вот в октябре буквально... Вот я...
То есть вы свеженькие, свежевернувшиеся из Москвы?
Да, я буквально вот прилетел обратно 21 октября.
Это очень интересно. Вот какие, какие впечатления в контрасте? Это очень интересно.
Это, контраст был очень такой, ну, значит, с полным пониманием, что я прилетел, значит, выхожу в аэропорт, и первое, что бросилось в глаза, это то, что... Абсолютно все стоят, курят.
В аэропорту?
Ну, да, вот там, на улице. Значит, и вот воздух очень был ужасный после...
Вы знаете что, я был в Москве последний раз 10 лет назад. Там по делу надо было съездить на недельку. У меня было первое вот впечатление, когда я вышел из аэропорта, я не обратил внимания на курение. Я сам курил в то время, я, может быть, просто не обратил внимания на курение. Но у меня было ощущение, что воздух сам по себе какой-то такой... неправильный, что ли, но вот оно проходит через там 20 минут, ты перестаешь замечать и не чувствуешь, но вот просто именно в момент выхода из аэропорта, я не знаю, может быть это от того, что там двигатели работают где-то и ветром несет там отработанное.
Ну, да, то есть выхлопные газы, сигаретный дым, вот это.
Но знаете что, приятно. Я был в ноябре месяце в Москве, и я не знаю, может это связано с сезоном там или что-то, у меня раза три были ощущения, что я от выхлопа, я задохну сейчас, я потеряю сознание.
О, у меня такое было тоже.
Тоже, правда? Да. Это уже вот когда вы сейчас приехали?
Да.
Или когда раньше
это
жили?
Это когда сейчас. А раньше я этого не замечал.
И я не замечал.
Да.
То есть мы привыкли к чистому воздуху здесь?
Да. Потом, когда сюда прилетел, здесь все чистенько, тепло.
Ну хорошо, еще что-то. Вот, допустим так, вот вы ехали в Москву, вы думали сейчас вот чего-то, и вдруг выясняется, что... Вы так поменялись, что вы же это не воспринимаете или как-то по-другому?
Сумасшедшее движение, то есть мне это было ужасно дико, как бы, ну я отвык от этого, потому что когда люди носятся там по 120-140 км в час, друг друга подрезают, для меня, конечно,
это... А мне этого так не хватало первое время? Я когда сюда...
Нет, первое время да, мне тоже не хватало, но потом я начал ездить, соблюдая спидлимит и, значит, правила,
да, да.
И я не мог вообще понять, как люди так могут ездить, так нарушая правила дорожного движения.
Здесь, в этом смысле, здесь народ такое больше правил и соблюдает.
Да.
Ну хорошо, а еще что-то?
Дальше я проехался в метро в час пик.
Это час пик, это когда? Утром?
Вечером.
Вечером.
Вечером. И первое, что подумал, боже мой, как я мог ездить каждый день так.
А что именно?
Очень много людей, меня там задавили просто. Ну, это...
То есть вы отвлекли жить в большом городе?
Да, может быть так.
Конечно, это впечатление сельского жителя, который приезжает... Знаете, я что помню? Я как-то раз вышел на метро, ну тогда это называлось Комсомольское, сейчас я не знаю, там где три вокзала.
Да, наверное.
Вот, и это значит там... Проходил, и там, ну, знаете, вот эти вот турникет, где вы пятачок бросали, в то время пятачок бросаешь и проходишь. И там стоял мужчина, он приехал откуда-то, видно, на поезде издалека, и вот такой вид у него был сельского жителя, и он так, с такой опаской, значит, он туда этот пятак бросил, проскочил, он был доволен собой, невероятно, он так обернулся и говорит, ишь, стойлов понаставили. То есть у него ассоциация была со стойлом. Вот, и я думаю, как... То есть это фактически большой город, и...
Ну да, может быть здесь просто от того, что жизнь течет так более
спокойно. Вы в Нью-Йорке же были?
Да.
Ну вот если бы сейчас в Нью-Йорк попали, вы бы как?
Вот мне надо туда попасть, ну, чтобы понять то, что вот...
Многие ругаются, им тяжело в Нью-Йорке, большой город, транспорт, вот это все тоже вот, те, кто из глубинки, то есть тяжело.
Ну когда конечно. Я был в Нью-Йорке вот в том году, я же был после Москвы, поэтому я, наверное, разницы особо не ощутил.
Да, да, я согласен. После Москвы, как бы, думаешь, родственное такое?
Да.
Погрязнее, может быть, конечно, да.
Ну да, погрязнее, там, удивил то, что там...
Все-таки, давайте мы вернемся вот к ребятам, чтобы у них было какое-то понимание, чего приходится преодолевать новичку, Вот, ну, кроме языка. А вот здесь ощущение, что какой-то другой мир, какие-то другие понятия, что ты, даже те, кто понимает то, что ты говоришь, не понимают тебя в том смысле, что ты чуждый какой-то им, или они тебе чуждые. И вот было ощущение, что улыбки фальшивые, было?
Да, это было, конечно. Это, ну, это я потом привык к этому, но было необычно, скажем, когда каждый раз, когда тебя видят, улыбаться начинают, а потом, когда, значит, ну, отворачиваются, перестают улыбаться.
А что же, а кому же улыбаться, если отвернуться?
Ну да. А, ну. Значит, но потом я к этому привык, сам начал улыбаться, то есть, и опять тоже интересная ситуация произошла в Москве, когда я зашел в магазин, ну, как обычно, да. с улыбкой, значит, что-то попросил, да. там, мороженое покупал.
Вы не сказали там «здравствуйте»?
Да, я поздоровался там, по привычке.
Деревня.
Вот, значит, и продавщица мне так и спросила, что ты улыбишься.
А вот так спросила?
Да, что смешного, это ничего.
А я как-то на Арбате, вот тогда, 10 лет назад, я там у какого-то ларечка что-то спросил. Ну, что-то спросил. И мне женщина, так она любезна очень, она говорит, а вы, говорит, из Израиля или из Америки? Понимаешь, то есть на нас уже такое клеймо приходит, улыбается. Че улыбишься, понимаешь? Ну, это иностранец.
Ну, да.
Я в советское время, когда видел иностранцев, в Москве это были всегда иностранцы, их много было. Вот они идут такие, знаешь, и думаешь, ну какие-то сумасшедшие.
Ну да.
Там не отмеры сего какие-то, думаешь, что это дети такие. Да.
Еще было непривычно, для моих друзей было непривычно слышать, когда прощаемся, я говорю, хорошего дня. То есть там пока.
По-русски?
Ну да, по-русски уже. Хорошего дня, все, пока. Они такие как-то, говорит, странно звучит, ну ладно.
Хорошего дня. А где вы взяли это хорошего дня?
Have a nice day.
А, have a nice day. Окей. Ну, то есть вы перевели так.
Ну да.
А так бы сказали have a nice day, еще это, переводить-то людей пугать. Слушайте, а тут у меня дочь ездила в Москву недавно. Буквально пару месяцев. И она рассказывает, что вот она жила в центре города, там, и она говорит, что там заходишь там куда-то, ну, просто обычную там кафешечку, и $10 там чашка чая, там 17-18,
да,
20 кофе.
Да, это есть.
И я говорю, а что так дорого, кто ж там это все? Она говорит, да полно битком люди там. То есть нормально, вот вы сейчас из Америки приехали, для вас нормально десятку отдать за чашку чая?
Ну, я как-то так не ходил по кафе особо, то есть я не знаю.
Ну вот если, допустим, вы с кем-то пошли в кафе там поговорить, для вас это было бы дико вот, там, отдать там десятку за чай или там двадцатку за кофе?
Да нет.
Нормально, да?
Да.
Ну здесь-то вы так.
Ну здесь, ну да, здесь в Лос-Алтосе кофе дешевле, конечно, стоит.
А знаете что, однажды приехал парень, и он какой-то был там любитель экзотического чая. Я повез его в Сан-Франциско, мне по делу нужно было. И я ему говорю, знаешь, что вот мы сейчас зайдем, там есть место, я знаю, там специальный магазин по чаям. И я с ним подхожу и говорю этому, который там в Китае стоит, я ему говорю, слушай, нам нужен самый лучший чай, самый дорогой, который у тебя только есть. Он говорит, ребята, вы, говорит, не отдаете себе отчет. Я говорю, не сомневайся. И он нам сделал, значит, там по самому дорогому чаю, это нам стоило путь пятерки на нос.
Да.
Но это был уже такой чай, вы себе даже представить, то есть это запах от него был на всю улицу там. И с цветами там был такой вот.
Ну да, в Москве, конечно, цены повыше будут, наверное. Или, может быть, на одном уровне, чем как здесь.
Ну хорошо. То есть мы так немножко посравнивали. То есть вы видели Москву другими глазами, естественно,
да.
Чтобы за год изменились.
Я же еще успел в Крым слетать.
Как в Крыму-то?
В Крыму? Хорошо.
Так.
Значит, мы приехали из Москвы. Мы, посовещавшись с моими друзьями, решили, что там холодно и мокро, там дождь шел.
Так.
И вот, мы купили билет на самолет и улетели в Севастополь. Ну, в Симферополь, точнее, в аэропорт, а тут в Севастополь.
Да. Как там в Севастополе?
Красиво, девчонки красивые.
Есть все-таки такое?
Да.
Окей.
Да. Так. Отдохнули пару дней и обратно полетели.
А в Москве девчонки как?
Тоже хорошо, но как-то вот...
Может быть, надежды на них сейчас больше? А как погода? Вот если сравнить, допустим, Севастополь по погоде и вот нас сейчас?
Примерно одинаково. Но там же, ну там тепло, там плюс 20 было.
Шикарно, ну как да, у нас практически, да.
Мы, да, то есть у меня отец в Ялте живет, и вот мы когда узнаем, как у нас погода, ну примерно у нас одинаково получается. То есть...
Там может быть немножко важнее, нет, в Ялте?
Да нет, примерно так же.
Хорошо. Значит, возвращаясь к трудностям, а вот здесь какая-то ментальная, что ли,
ментальность?
Перестройка, я не знаю, ну вот
меня учили,
что трудно?
Да. Не говорить громко. То есть я когда, значит, общался, у меня, на русском у нас тембр голоса выше, чем у англоговорящих. И мне отвечали, значит...
В магазине где-нибудь, да, или что?
Ну, на работе. На работе. Плавно отвечали, чтобы, ну, высокий тембр голоса
был. Я работал в компании Lotus Development Corporation, и там вот был парень один русский, работал, а там, знаете, громадная, там этаж целый, там, и он, значит, и кубики такие, то есть, в общем, открытая местность, и он в этом кубике... Он как начнет там с сыном по телефону разговаривать, и это абас такой, знаете, как будто он в литейке работал всю жизнь, такой, или там, допустим, там, капитаном там по погрузке-разгрузке, что-нибудь такое, там, баржа, там, то есть таким, я прям это затихал туда, и как он начнет разговаривать.
Да, вот это вот есть разница, значит, в тембре голоса, здесь разговаривают более тихо.
То есть я вас слушаю, честно, и я думаю, наверное, вам не поверят, и мне не поверят, скажет, опять он кого-то привел, все, они врут, значит, никаких трудностей там явно они рассказывать не хотят.
У меня этот вопрос о трудностях. Я сегодня заезжал сюда в обед, сейчас уже 5 вечера, да?
Да.
Этот вопрос был задан про трудности, у меня было полдня, чтобы обдумать, да, какие могут быть трудности, какие сейчас трудности. Какие были трудности. Вот я придумал только из-за ночную жизнь придумал.
Вспомнил,
что вот трудность, да.
Слушай, а вот с девчонками?
Вот с девчонками
давай
тоже
так, трудность. Вот ваш возраст, так? Тут девчонки их мало. Они
очень
еще
мало.
Балованные.
Да.
Есть такое балованное?
Вот в этом проблема тоже есть.
Так.
Что сложно девушку найти здесь.
А вот как искать? Вот где ищется девушка?
Я в этом еще не разобрался. Я ищу пути.
Вы должны вот что, у вас есть мы. Так, то есть вы должны Софии сказать, она будет. Но вы еще такой маленький сами-то вам, как что же вам девушку-то, где же нам школьницу-то вам найти? Нет, вам можете девушку. Вы можете лет 40, если.
Лет 40.
Ну да. Нет, можно так тоже вариант. То есть в вашем возрасте надо тогда либо там.
23.
22. Ну, бывают. Бывают хорошие. Ой, вот такие вот хорошие бывают девочки. Ну, в общем, а как вот вообще ребят, как вы находят? Там на танцы какие-нибудь ходят? Есть танцы какие-нибудь?
Ну, как вот у нас в Москве, проблем с этим не было, потому что мы делали свои вечеринки, и там нас все знали.
В Москве среда была, вы выросли,
да.
В ней, и у вас не было проблем там взять книжку, позвонить там 15-20 человек и собрать тусовку.
Да.
Это кто что-то говорит? А здесь надо создавать тусовку. А вы ходите в тусовки?
Да, вот гуляем. Ну, мы как-то в своей компании.
Вот был вопрос у нас на канале, был вопрос. Говорят, а вот как молодежь проводит время? Вот кроме работы, что вот как они тусуются, там что они, барбекю делают, к океану ездят. Что вы делаете вот, в свободное время?
Придумываем на самом деле каждый раз разное. Мы вот объездили все достопримечательности.
Мы кто? Мы.
В компании вот с ребятами тоже вот из школы.
Ну сколько их? Какая компания? Большая у вас? На две машины, да. Хорошо. На две машины собирается там 6-7-8 человек. Семейные или холостые все?
Семейные.
То есть вы не в своей компании, вам надо. Ну, а с детьми еще небось, да?
Да.
Ну, это не ваш круг, конечно. Вам надо холостых.
Ну,
тоже потому
весело.
Что там вы там девушек не найдете.
А, ну это да. Ну, в любом случае, развлекаемся, значит, ездим на океан.
Так, что приехали на океан, что сделали?
А, здесь в Хаффман Бэй есть хорошее место. Значит, стейки, рестораны.
То есть приехали к океану покушать?
Да. Потом после, значит, ужина погулять по берегу, подышать воздухом.
Так, ну не купаться.
Нет, ни в коем случае, очень холодно.
Ну хорошо, значит, один способ поехать к океану покушать. Это разновидность отдыха. Вторая.
Картинг. Это гонки на картингах.
Надо куда-то пойти в специальное место?
Да, здесь во Фримонте есть картинг-трасса. И, значит, мы там.
Хорошо.
Гоняемся.
Недорого? Почем вещь?
$20 заезд. 10 минут.
Ну, это 10 минут немного, в принципе.
Ну, этого достаточно.
А вы ходили как-нибудь в тир, там, знаете, там, Магнум, ну, там, 44-го калибра?
Вот, я когда ездил в Лас-Вегас, я очень хотел найти тир.
Так у нас тут есть.
Да?
Конечно.
Ну, да, у нас времени хватило на тир, значит, к сожалению. Вот, мы тут ездили в Лас-Вегас, осуществили, так сказать, у всех эта мечта давно была. Сняли Chevrolet Camaro Convertible.
Так, и куда вы в нем?
И поехали в Лас-Вегас.
Отсюда?
Да.
Ну и как?
Шикарно, вот, очень хорошие виды. Это после того, как проезжаешь Лос-Анджелес и едешь через горы.
То есть вы ехали через Лос-Анджелес туда?
Ну как бы...
Да, я понимаю.
Мимо. Вот. И очень красивые, очень хорошие пейзажи были. То есть...
Не жарко?
Нет, кондиционер был. значит, остановились в отеле, значит, из фильма «Мальчишник в Вегасе», «Цезар Пэлас».
«Сезар».
Да.
Да, окей. Да, хорошо.
Значит, посмотрели, да, это реально, этот отель, который снимался в фильме.
Ну, там много такого, да. Да. Хорошо, то есть вы уже Лас-Вегас посмотрели.
Да.
В Сан-Франциско ездите периодически? Там,
да.
Для чего-то, для чего?
Там очень хорошо, на пирсе 39, крабов поесть.
Туристическое место такое.
Да.
У вас все с едой связано?
А, нет, почему? Мы ездили вот...
Винную долину ездили?
Да, в Напу ездили.
Значит, не только с едой. Да. Как там, как вам Винная долина?
Шикарно. Дальше там дегустации везде. То есть очень...
Я хочу сказать ребятам, если кто интересуется, и это может быть по туристической будет в гостях, тут есть довольно много русских экскурсоводов. Есть получше там, и еще получше. Но, в принципе, я вот обычно люблю, когда гости, мы берем автобусик небольшой, ну там человек на 6, на 8, и вот уже с водителем. И он уже нас сюда обвозит, и рассказывает, и показывает, и он уже сам-то не пьет. Вот, а мы уже тогда дегустируем, потому что водитель, если мы сами поедем, то уже водитель, как бы он получается в нехорошем положении.
Да.
Вот, так что я вам всем очень советую. У нас на канале есть видео парочку про Винную долину.
Значит, ботанический сад тут есть в Сан-Франциско, очень интересно.
Никогда не был. А зоопарк? Были в зоопарке?
Да, были в зоопарке. Мы просто нашли, ну, вбили в Google достопримечательности Сан-Франциско и прям по списку объехали все. Все вот зоопарки, нет.
Меня в зоопарке очень потрясла, там есть такая обезьяна здоровенная, не знаю какой породы. Она, значит, что делает? Она так садится на бортик, там, сделает под себя и, потом, и так сидит, как будто ни при чем. А народ уже все знают эту обезьяну, все знают, что она сейчас схватит и будет кидаться в толпу. И собирается громадная толпа, и она в нее кидает. И я кажется, а чего же они собрались-то? Ну, то есть, в чем фан? То есть, сейчас тут в себя кинут. Но вообще, это целый спектакль. Вот как эта обезьяна, как она сядет и отсядет, и вроде она вообще ни при чем. И вдруг она резко так, юх, туда. Прямо таким, прямо, она даже не берет вот так, она прямо так, мастерски. То есть, тут есть на что посмотреть.
Да, вот потом бывает в Санта-Крус ездим.
Ну, тоже... Шикарно. Санта-Крус это небольшой городок, ну, можно сказать, курортный, такой минут 40 езды, да?
Да, где-то
от
так.
Нас, да. То есть на океане.
Катаемся периодически на велосипедах.
Водных, морских?
Нет, обычных.
А, просто по шоссейке, да?
Да.
За грибами сейчас пойдете, вот сейчас сезон начинается.
Да, наверное, поеду.
Вы различаете грибочки-то?
Нет.
О, тогда лучше не надо.
Ну, я возьму какого-нибудь.
Знатока. А как же вы в Москве жили, грибов не знаете?
Ну, как-то не надо было.
А что, после перестроечной, так сказать, уже не собирают грибы?
Ну да, в магазине все. В магазине все есть.
Там ну, же... хорошо, ладно. Я чувствую, что мы время заняли у людей, а никаких кошмаров им не рассказали.
Ну, я говорю, я... Полдня думал над этим вопросом, каких же кошмаров рассказать. Может быть, кошмары о еде могу рассказать тоже.
Вот, ну-ка.
Есть, ну, совершенно разная еда, пища, так сказать. И есть, соответственно, органик натуральная.
Подороже
есть,
немножко.
И есть подешевле. Вот. И вот, значит, было сложно именно найти правильные продукты, которые можно есть.
Это, кстати, я хочу сказать, это одна из первых задач, которую решает новый иммигрант. Вот просто Антон, он, может быть, не очень сильно готовит, там у него нет семьи, чтобы там на всю семью. Но, в принципе, когда вот люди семейные приезжают, первая задача – это найти те магазины и те продукты, к которым ты привык. Потому что обычно это происходит так, что вы приехали, вас берет кто-то с собой на шопинг такой, на продовольственный, и показывает вам, где что лежит в магазинах. То есть мы в свое время, ну, нам помогла, у нас была сестра, жена здесь жила, но в общем и в целом мы некоторое время не очень ориентировались там, где что найти. Потом, когда переезжаешь в другую местность, вот мы из Сан-Франциско переехали в Силиконовую долину, и тут другие магазины вроде тоже, ну ничего страшного, можно спросить, уже когда название знаешь, так уже можно посмотреть. Но в общем и в целом это тоже момент такой важный. То есть понять, куда ты ходишь в магазины, где ты что покупаешь, это не то чтобы трагедия какая-то.
Ну да, ну все равно это да. Мы вот когда начали здесь питаться, мы все сошлись на мнении, что мы тут потолстели.
Значит, первое время, надо же все попробовать.
Да.
И когда ты смотришь там, вот, а мы-то из голодного края приехали, и смотришь там, ну штук 100 этих сортов мороженого, и думаешь, боже, это же жизни не хватит все перепробовать, а дальше ты же еще чего не знаешь, они же меняются периодически, новые
приходят. Приходится пробовать, да.
Ну не то, что, а еще были, знаете, ведро, видели ведро с мороженым,
с ведрами? Мы их покупали как раз.
И там за пятерку, за десятку ведро, понимаешь, это же вот такое.
Да. Ну. Прям там вечером ставишь это ведро на стол ложками.
То есть, видите, как время идет, 20 лет прошло, а все, как бы ведро-то оно.
Ведро одно и то же.
Да. А не было такого, что вот это ведро пластмассу потом выкинуть жалко?
Было.
Вот проблема. Трудно выбрасывать
одноразовое. Хорошее ведро.
Хорошее, палец толщиной пластмассы.
Да, может пригодиться там.
Да, уже выбрасываешь, когда много накопилось, и когда понимаешь, что все равно деваться некуда уже-то. Все выбрасываешь. Ну хорошо, ладно, я думаю, что мы пожелаем Антону успехов. И если у вас есть вопросы конкретно к Антону по поводу того, что он рассказал, да, а он работает фактически айтишником, занимается обслуживанием серверов в большой софтверной компании, которая собирает так называемые sales leads, то есть люди заполняют формы, когда хотят поступить в колледж. А дальше эти формы перепродаются колледжем. То есть вот его компания зарабатывает тем, что она собирает информацию и перепродает ее.
Да. В колледже, в школы.
Да, да. Вот учебным заведением перепродается. И вот он в этой компании занимается поддержкой серверов. Это его такая работа. И, короче, если вопросы есть, значит, пишите прямо в комментариях к этой теме, а мы тогда, Антон, раз он такой доброволец и сам пришел, мы его тогда вызовем, и он всю правду. А вы знаете, что вы тогда заходите, раз вы все равно канал смотрите, да. Вы тогда заходите и там ребятам отвечаете. Потому что получается, я сейчас сегодня один, кто ходит и отвечает, я чувствую, что меня не хватает.
Мы не затронули тему работы.
Давайте затронем.
В прошлый раз, когда мы пытались снять, мы все-таки обсудили.
Да, у нас сорвалась съемка. Мы говорили там, а потом оказалось, что запись не получилась. Во время обеда у нас не получилось. Так чего?
Значит, были вопросы. Как лучше искать работу, что надо говорить?
Не так. Был вопрос о том, как лучше учить английский для поиска работы. То есть вот мы тогда с вами беседовали,
да.
И я говорю, вот если вот понятно, что надо учить английский, а вот на что внимание обратить, как?
Если английский готовится для поиска работы, то лучше заранее составить ту речь, которую вы будете, так сказать, втирать. Можно
ну, втирать. Ну, есть на самом деле известные вопросы, которые вам все равно зададут. Расскажи о себе. Почему
да.
ты ищешь работу? Как ты пришел в эту профессию? Почему ты думаешь, что ты для нас подходящий сотрудник? Все эти вопросы известны. На самом деле, все эти вопросы, если вы пойдете на нашем же канале, на русском языке, есть мой ответ на все эти вопросы, на основные, прямо по-русски я и рассказываю. На нашем канале школьном, Portnov School, да, YouTube, .com/Portnov School. На школьном канале у меня это же самое есть по-английски. Я сейчас тогда на нашем на Silicon Valley Voice я тогда сделаю сегодня еще один лист, да, плейлист, и соберу туда вопросы с интервью, чтобы вам было удобно слушать. Но и как только вы поймете концептуально, это не только язык, это надо понять концептуально,
да.
Как американскому эмплойеру сказать о себе.
Чтобы выгодно поставить себя в выгодном свете.
Да, да. Так вот, когда вы поймете эту часть, тогда вы сможете уже разработать свой текст. Но я вот тоже, я говорю, очень многие люди, которые, да, вот он работал, он не может рассказать. Не то, что он не работал, а он работал, рассказать не может. Вот же проблема.
Ну,
знаете,
да.
Когда мы говорим, вот ты должен понять концептуально, написать, разучить, да он не может написать. Он может понять, еще может, а написать не может, разучить не может. Вот это проблема.
Ну, у меня было такое.
Так.
Но потом я все-таки собрался с мыслями и, ну, и написал. Сначала на русском языке. Это было очень криво сначала.
Постойте. Но это было после того, как вас взяли в эту компанию или до?
Уже после.
Окей. Ну, то есть вам это не нужно было для работы, а уже
да.
на всякий случай.
Ну да, то есть нужно что-то иметь, чтобы было. То есть. Потому что, ну, у всех есть.
Ну да, я на самом деле, ребят, если есть по поиску работы вопросы, именно как отвечать на заковыристые вопросы и так далее, тоже спрашивайте, я на этом всех собак слопал и с удовольствием вам расскажу, что я по этому поводу думаю. Я учу этому других людей уже много лет, поэтому если на эту тему есть, я с удовольствием.
Да.
Ну, да. Давайте мы тогда Антона отпускаем, поскольку уже время такое у нас движется, и праздник, сегодня предпраздничный день. Вот. А вы вопросы задавайте в комментариях, пишите, и до новых встреч. Я помашу ручкой.